— Значит, я буду свободен? — сказал Ка с некоторым недоверием. — Да, — сказал художник. — Но, конечно, это только мнимая свобода. Точнее говоря, свобода временная. Дело в том, что низшие судьи, к которым и принадлежат мои знакомые, не имеют права окончательно оправдывать человека. Это право имеет только Верховный суд. Не для вас, не для меня и вообще ни для кого из нас совершенно недоступный. Как этот суд выглядит, мы не знаем. Да, кстати, сказать и не хотим знать. Так что великое право окончательно освободить от обвинения нашим судьям не дано. Однако им дано право отвода обвинения. Это значит, что если вас оправдали в этой инстанции, то на данный момент обвинение от вас отвели. Но оно все же висит над вами. И если только придет приказ, оно сразу опять будет пущено в ход. Так как я очень тесно связан с судом, то могу вам сказать, каким образом чисто внешне проявляется разница между истинным оправданием и мнимым. При истинном оправдании вся документация процесса полностью исчезает. Она совершенно изымается из дела. Уничтожаются не только обвинения, но и все протоколы процесса, даже оправдательный приговор, все уничтожается. Другое дело при мнимом оправдании. Документация сама по себе не изменилась, она лишь обогатилась свидетельством о невиновности, временным оправданием и обоснованием этого оправдательного приговора. Но, в общем, процесс продолжается, и документы, как этого требует непрерывная канцелярская деятельность, пересылаются в высшие инстанции, потом возвращаются обратно в низшие и ходят туда и обратно из инстанции в инстанцию, как маятник, то с большим, то с меньшим размахом, то с большими, то с меньшими остановками. Эти пути неисповедимы. Со стороны может показаться, что все давным-давно забыто. Обвинительный акт утерян, и оправдание было полным и настоящим. Но ни один посвященный этому не поверит. Ни один документ не может пропасть. Суд ничего не забывает. И вот однажды, когда никто этого не ждет, какой-нибудь судья внимательнее, чем обычно, просмотрит все документы, увидит, что по этому делу еще существует обвинение, и даст распоряжение о немедленном аресте. Все это я рассказываю, предполагая, что между мнимым оправданием и новым арестом пройдет довольно много времени. Это возможно, и я знаю множество таких случаев, но вполне возможно, что оправданный вернется из суда к себе домой, а там его уже ждет приказ об аресте. Тут уж свободной жизни конец.
— И что же, процесс начинается сначала? — спросил Ка с недоверием. — А как же? — сказал художник. — Конечно, процесс начинается снова. Но и тут имеется возможность, как и раньше, добиться мнимого оправдания. Опять надо собрать все силы и ни в коем случае не сдаваться. Последние слова художник явно сказал потому, что у него создалось впечатление, будто Ка очень удручен этим разговором. «Но разве во второй раз?» — сказал Ка, словно хотел предвосхитить все разъяснения художника. — Разве во второй раз не труднее добиться оправдания, чем в первый? — В этом отношении, — сказал художник, — ничего определенного сказать нельзя. Вероятно, вам кажется, что второй арест настроит судей против обвиняемого, но это не так. Ведь судьи уже предвидели этот арест при вынесении мнимого оправдательного приговора. Так что это обстоятельство вряд ли может на них повлиять. Но, конечно, есть бесчисленное количество других причин, которые могут изменить и настроение судей, и юридическую точку зрения на данное дело, поэтому второго оправдания приходится добиваться с учетом всех изменений, так что и тут надо приложить не меньше усилий, чем в первый раз.
«Но ведь и это оправдание не окончательное?» — спросил Ка и с сомнением покачал головой.
«Ну, конечно», — сказал художник.
«За вторым оправданием следует второй арест, за третьим оправданием третий арест и так далее. Это включается в само понятие мнимого оправдания».
Ка промолчал.
«Видно, мнимое оправдание вам не кажется особо выгодным», — сказал художник.
«Может быть, волокита вам больше подойдет?»
«Объяснить вам сущность, волокит?»
Ка только кивнул головой.
Художник развалился на стуле, рубаха распахнулась у него на груди. Он сунул руку в прореху и стал медленно поглаживать грудь и бока.
«Волокита», — сказал художник, — и на минуту уставился перед собой, словно ища наиболее точного определения.
«Волокита состоит в том, что процесс надолго задерживается в самой начальной его стадии. Чтобы добиться этого, обвиняемый и его помощник, особенно его помощник, должны поддерживать непрерывную личную связь с судом. Повторяю, для этого не нужны такие усилия, как для того, чтобы добиться мнимого оправдания. Но зато тут необходима особая сосредоточенность. Нужно ни на минуту не упускать процесс из виду. Надо не только регулярно, в определенное время, ходить к соответствующему судье, но и навещать его при каждом удобном случае и стараться установить с ним самые добрые отношения. Если же вы лично не знаете судью, надо влиять на него через знакомых судей, но при этом ни в коем случае не оставлять попыток вступить в личные переговоры. Если тут ничего не упустить, то можно с известной уверенностью сказать, что дальше своей первичной стадии процесс не пойдет. Правда, он не будет прекращен, но обвиняемый также защищен от приговора, как если бы он был свободным человеком. По сравнению с мнимым оправданием, волокита имеет еще то преимущество, что впереди у обвиняемого все более определенно. Он не ждет в постоянном страхе ареста, и ему не нужно бояться, что именно в тот момент, когда обстоятельства никак этому не благоприятствуют, ему вдруг придется снова пережить все заботы и треволнения, связанные с мнимым оправданием. Правда, волокита несет обвиняемому некоторые невыгоды, которые нельзя недооценивать. Я не о том говорю, что обвиняемый при этом не свободен. Ведь и при мнимом оправдании он тоже не может считать себя свободным в полном смысле этого слова. Тут невыгода другая. Процесс не может стоять на месте без явных или, на худой конец, мнимых причин. Поэтому нужно, чтобы процесс все время в чем-то внешне проявлялся. Значит, время от времени надо давать какие-то распоряжения. Обвиняемого надо хоть изредка допрашивать. Следствие должно продолжаться и так далее. Ведь процесс все время должен кружиться по тому тесному кругу, которым его искусственно ограничили. Разумеется, это приносит обвиняемому некоторые неприятности, хотя вы никак не должны их преувеличивать. Все это чисто внешнее, например, допросы совсем коротенькие. А если идти на допрос нет времени или охоты, можно отпроситься. А с некоторыми судьями можно совместно составить расписание заранее, на много дней вперед. Словом, по существу речь идет только о том, что, будучи обвиняемым, надо время от времени являться к своему судье. Художник еще договаривал последнюю фразу, а К. уже встал, перекинув пиджак через руку. — Встает! — закричали за дверью. — Вы уже хотите уйти? — спросил художник. — По-видимому, вас гонит здешний воздух. Мне это очень неприятно. Нужно было бы еще многое вам сказать. Пришлось изложить только вкратце. Но я надеюсь, что вы меня поняли. — О да, — сказал К., хотя от напряжения, с которым он заставлял себя все выслушивать, у него болела голова. Несмотря на это утверждение, художник еще раз сказал, как бы подводя итог, в напутствие и в утешение К. Оба метода схожи в том, что препятствуют вынесению приговора обвиняемому. «Но они препятствуют и полному освобождению», — тихо сказал К., словно стыдясь того, что он это понял. «Вы схватили самую суть дела», — быстро сказал художник. К. взялся было за свое пальто, хотя еще и пиджак надеть не решался. Охотнее всего он схватил бы все в охапку и выбежал на свежий воздух. Даже голоса девчонок не могли заставить его одеться. А они, не разглядев, уже кричали: «Он одевается!» Художнику, очевидно, хотелось как-то объяснить состояние К., поэтому он сказал: «Очевидно, вы еще не решили, какое из моих предложений принять. Одобряю. Я бы даже не советовал вам сразу принимать решение. Надо очень тонко разобраться и в преимуществах, и в недостатках. Надо все точно взвесить. Разумеется, время терять тоже нельзя». «Я скоро вернусь», — сказал К. и вдруг решительно натянул пиджак, перекинул пальто через руку и поспешил к двери, за которой уже подняли крик девчонки. К. почудилось, что он видит их сквозь закрытую дверь. «Вы должны сдержать слово», — сказал художник, не делая попытки его проводить. «Не то я сам приду в банк справиться, что с вами». «Откройте же дверь», — сказал К. и рванул ручку. Как видно, девчонки крепко вцепились в нее снаружи. «Ведь они вас там изведут», — сказал художник. — Лучше воспользуйтесь этим выходом. И он показал на дверцу за кроватью. К. сразу согласился и бросился к кровати. Но вместо того, чтобы открыть эту дверь, художник полез под кровать и оттуда спросил: — Погодите минутку. Не взглянете ли вы на картину, которую я вам мог бы продать? К. не хотел быть невежливым. Все-таки художник принял в нем участие, обещал и дальше помогать ему, а кроме того, К. по забывчивости еще ничего не говорил о вознаграждении за эту помощь, поэтому он не мог отказать художнику и позволил ему достать картину, хотя сам весь дрожал от нетерпения, до того ему хотелось поскорее уйти из ателье. Художник вытащил из-под кровати груду холстов без подрамников, настолько запыленных, что когда художник попытался сдуть пыль с верхнего холста, она долго носилась в воздухе, и у К. помутилась в глазах и запершила в горле. — Степной пейзаж, — сказал художник и протянул К. холст. На нем были изображены два хилых деревца, стоящих поодаль друг от друга в темной траве. В глубине сиял многоцветный закат. — Хорошо, — сказал К., — я ее покупаю. К. нечаянно высказался так кратко и поэтому обрадовался, когда художник, ничуть не обидевшись, поднял с пола вторую картину. — А эта картина — полная противоположность той, — сказал художник.
Может быть, он и хотел написать что-то другое, но ни малейшей разницы между картинами не было заметно. Те же деревья, та же трава, в глубине тот же закат. Но Ка это было безразлично. «Прекрасные пейзажи», — сказал он. «Я покупаю оба и повешу их у себя в кабинете». «Хм, видно, вам нравится тема», — сказал художник, доставая третий холст. «Как удачно, что у меня есть еще одна подобная картина». Но и это был не просто похожий, а совершенно тот же самый степной пейзаж. Видно, художник ловко воспользовался случаем, чтобы сбыть свои старые картины. «Я и эту возьму», — сказал Ка. «Сколько стоят все три картины?» «Договоримся в другой раз», — сказал художник. «Вы сейчас торопитесь, а связь мы с вами будем поддерживать. Знаете, меня очень радует, что вам нравятся эти картины. Я вам отдам все холсты, которые лежат под кроватью. Тут одни степные пейзажи. Я писал много степных пейзажей. Некоторые люди не понимают таких картин от того, что они слишком мрачные, зато другие, в том числе и вы, любят именно мрачные». Но Ка вовсе не был расположен разбираться в творческих переживаниях этого нищего художника. «Упакуйте все картины», — крикнул он, перебивая художника. — «Завтра придет мой курьер и заберет их». — «Не надо», — сказал художник. — «Надеюсь, мне сейчас же удастся найти вам носильщика. Он вас проводит». И, перегнувшись через постель, отпер, наконец, дверцу. — «Не стесняйтесь. Шагайте прямо по кровати. Так все сюда входят», — сказал он. Но Ка и без его разрешения не постеснялся. Он уже занес ногу на перину, но, заглянув в открытую дверь, отшатнулся. — «Что это там? — спросил он художник. — «А чего вы удивляетесь? — спросил тот также удивленно. — «Да это судебные канцелярии». — «А разве вы не знали, что тут судебные канцелярии?» «Почему бы им не быть именно здесь? Да и мое ателье, в сущности, тоже относится к судебным канцеляриям, но суд предоставил мне его в личное пользование». Ка не того испугался, что и здесь очутился около канцелярии. Его главным образом напугало собственное невежество в судебных делах. Ему казалось, что самое основное правило поведения для обвиняемого — быть всегда наготове, ни разу не дать захватить себя врасплох, не смотреть бессознательно направо, если слева от него стоит судья. И вот именно против этого правила он все время грешит. Перед ним тянулся длиннейший коридор, и оттуда шел такой воздух, по сравнению с которым воздух в ателье казался просто освежающим. По обе стороны этого прохода стояли скамьи, совсем как в той канцелярской приемной, куда обращался Ка. Очевидно, все канцелярии были устроены по одному образцу. В данный момент в этой канцелярии посетителей было немного. Какой-то мужчина развалился на скамье, закрыв голову руками, и, кажется, спал. Другой стоял в самом конце полутемного коридора. Ка перелез через кровать, художник с картинами вышел за ним следом. Вскоре они встретили служителя суда. Теперь Ка легко отличал этих служителей по золотой пуговице, которая красовалась на их гражданских пиджаках среди обыкновенных пуговиц. И художник велел ему проводить Ка и отнести картины. Ка шел, пошатываясь, крепко прижав носовой платок ко рту. Они уже почти подошли к выходу,
как вдруг им навстречу кинулась ватага девчонок. Ка и тут не мог от них избавиться. Должно быть, они увидели, как открылась вторая дверь из ателье, бросились кругом и забежали с этой стороны. «Дальше я вас провожать не стану», — со смехом заявил художник, окруженный девчонками. «До свидания. И не раздумывайте слишком долго». Ка даже не обернулся ему вслед. На улице он схватил первый попавшийся экипаж. Ему непременно надо было избавиться от служителя суда, чья золотая пуговица непрестанно мозолила ему глаза, хотя другие люди ее, наверное, не замечали. В порыве услужливости служитель хотел было взобраться на козлы, но Ка прогнал его. Ка подъехал к банку далеко за полдень. Ему очень хотелось оставить картины в экипаже, но он побоялся, как бы художник потом не поинтересовался, где они. Поэтому он велел отнести их к себе в кабинет и запер на ключ в самом нижнем ящике, чтобы они хотя бы в ближайшее время не попались на глаза заместителю директора.